Вы слушаете подкаст «Про спорт». Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта.
Всем привет! Мы уже в 1970 году, такой скачок для всех, кто нас слушал раньше, из 30-х, 40-х годов мы совершили. Но у нас разговор очень серьезный, потому что 70-й год – это не только столетие Владимира Ильича Ульянова-Ленина, но и год, так сказать, великого перелома для советского футбола. Успехи, радужные картины того, что происходило в 50-е и 60-е годы, перестают быть актуальны. Снижается посещаемость матчей, снижаются результаты советской сборной. И вообще очень многое меняется, очень многое ломается. В нашем футболе завелись нездоровые явления, как это формулировалось официально. Что же подразумевалось?
Ты знаешь, наверное, все-таки великим переломом его можно назвать только вот отсюда, да, с 2020 года, потому что тогда это, конечно, таким, не казалось.
На расстоянии,
да, конечно. И все-таки мы видим некую тенденцию, да, которая там не то, что она взялась там накануне в 69-м году или в 67-м, это на самом деле совершенно естественные процессы, которые, вот мы говорили с тобой про там 36-й год, да, про профессионализацию советского футбола, и вот эти все процессы как-то урегулировать, вот эти самые нездоровые явления, которые возникли сразу же с моментом, с первым моментом профессионализации, когда футболисты начинают получать зарплату, то есть работа с судьями, левак, в смысле левые заработки, да, там незаконные матчи, подставы, влияние партийных, региональных, промышленных каких-то кланов. То есть это все тянется вот буквально с 35-36 года. Это мы видим и сразу после войны, то есть 45-46 год. Это мы видим все 60-е годы. Конечно, было бы интересно пообщаться на эту тему с каким-нибудь хорошим светологом, да, почему именно в 60-е, есть классические версии, да, почему именно в 60-е это начинает так резко выползать наружу.
Ну, они же 60-е, да, потому что у нас вообще как бы...
Товарища Сталина на вас нету,
20-й съезд прошел, 20-й съезд, шлюзы все открылись.
Да, и понеслась, сказать, твист, рок-н-ролл, джаз и прочие взятки. Да, есть такая, конечно, классическая версия. Почему именно в 70-м начинает спортивное руководство страны так с этим резко бороться? Ну, в частности, потому что в 68-м году спорткомитет, то есть Министерство спорта, возглавляет новый человек. Из комсомола, у нас такая уже есть традиция, да, когда руководители советского спорта, они приходят с высоких должностей в комсомоле. Это Сергей Павлов. Это человек, который возглавлял ЦК ВЛКСМ, это человек из призыва еще хрущевского.
Да, у нас уже брежневские времена.
Да, да? Такие хорошие уже брежневские времена. И один из немногих, кто при Брежневе сохранил, скажем так, более или менее свое место во власти. Да? Почему более или менее? Потому что, конечно же, с позиции первого секретаря ЦК ВЛКСМ на руководство спорта это огромное карьерное падение, безусловно. Павлов был человек молодой, очень энергичный. И надо сказать, большинство спортсменов 70-х годов, кто с ним, топовых спортсменов, олимпийцев, которые с ним как-то соприкасались, в своем абсолютном большинстве они сохранили о нем очень теплые воспоминания, как о человеке, который очень много делал для развития спорта, очень много заботился о спортсменах. Собственно говоря, с ним связаны и наши успехи на Олимпиаде 72-го года, и Олимпиада Московская 80-го года, создание огромного количества спортивных баз, строительство новых стадионов. То есть он действительно энергично пытался это спортивное хозяйство каким-то образом привести в порядок, упорядочить, в том числе и с финансовой точки зрения. То есть, например, при Павлове становится таким масштабным, масштабным явлением спортлото. Спортлото, которое изначально, собственно говоря, его была задача в том, чтобы обеспечивать финансовую подготовку всех олимпийских сборных Советского Союза к Олимпиаде. То есть весь расходник. То есть это не только, естественно, зарплаты, что минимум, да, но вот эти вот сборы, базы, инвентарь, и, надо сказать, спортлото с этой задачей успешно сравнялось. То есть она покрывала все расходы нашего олимпийского движения и еще оставалась в плюсе.
То есть вот это было предвосхищение современных времен, когда, собственно говоря, букмекеры, вот этот бизнес, основанный на том, что люди хотят во что-то постоянно играть, играть в азартные игры, так сказать, государством или с какими-то конторами, уже тогда это существовало. И это наверняка было тоже не изобретение Советского Союза, потому что лотереи во всем мире так или иначе были связаны с финансированием спорта за рубежом в то время уже повсеместно.
Но Павлов это привнес в советский спорт. Ну, на самом деле, а чем мы так по большому счету отличались?
Да ничем.
Да ничем.
Мы говорили
да.
об этом в выпусках 30-х годов, что...
Ну, и постоянно еще будем говорить мы об этом не раз.
Все опять-таки, попытки любопытно... назвать советский спорт непрофессиональным, они да, разбивались о практику.
Смешно, конечно. Тут еще любопытно, что я читал некоторые документы по спортлото начала 70-х, уже во время второго выпуска, то есть, ну, как второго тиража, да, спортлото, уже один из достаточно крупных чиновников спорткомитета попался на том, что он у одного из победителей, который выиграл автомобиль, москвич, это огромный, ну, нельзя было пойти в магазин, да, и купить новенький автомобиль, вот так, просто так, даже если у тебя есть деньги. Даже человек уровня начальника отдела спорткомитета должен был автомобиль доставать.
Так вот, очередь он... отстоять, в конце концов.
Так вот, была скрыта коррупционная схема. То есть человек, который этот выиграл по билету спортлото новенький москвич, он, на самом деле, очень многих перепродавали, да, ну, естественно, с наценкой, не по госцене, а с выгодой. Вот этого человека вычислили, с ним связались, предложили ему хорошие деньги, и он уступил свой москвич этому самому чиновнику спорткомитета, за что тот и пострадал, естественно. То есть и здесь была коррупция. Ой, будут нас опять критиковать, Рома.
Ну, а что поделать? Ну, то, что называют нездоровыми явлениями, на самом деле становятся просто признаками живой жизни. Да? Товарно-денежные отношения и прочее, прочее, прочее.
Ну, сейчас меня опять сильно многие не полюбят, но просто жизнь устанавливает некие свои правила, да, вот, законы пытаются, советские законы, которые не приспособлены, естественно, по определению к профессиональному спорту, пытаются каким-то образом эту жизнь догнать, срегулировать, это не получается, потом принимается новый пакет законов, который снова отходит от жизни. Такой бесконечный процесс, который мы видим там, вплоть до, собственно говоря, крушения, назовите как хотите, да, там, распада, крушения Советского Союза.
Так что же это получается? Если можно было купить на черном рынке автомобиль «Москвич». Так ведь можно и какого-нибудь живого человека за деньги в какую-нибудь команду затащить.
А почему
если
нет?
Если мы к спорту обратимся.
А почему нет? Конечно.
Трансферы, вот это вот все.
А, трансферов, как ты понимаешь, то есть вот таких в современном понятии еще не существует, потому что футболист, ну, в данном случае мы говорим про футбол, да, это человек, который является либо все-таки там рабочим, да, либо военнослужащим, он либо служит в армии.
Инструктором по спорту, инструктором, где-нибудь.
Ну, он где-то, да, где-то он, так сказать, находится
он
на
советский
своей...
служащий,
да,
скорее всего.
Ну, либо военнослужащий, или военнослужащий, да, да. То есть, в любом случае, он где-то работает. Поэтому, ну, не может завод имени Лихачева за какие-то деньги продать своего футболиста советской армии, да, ну, по определению, никак. Поэтому, естественно, вот на этой почве футболисты же нужны, да, естественно. А зарплаты ведь, они тоже регулируются, да, уровнем постановления спорткомитета зарплаты все регулируются. То есть я сейчас могу чуть-чуть ошибиться, но не на порядок, да, там на несколько, там, 30-40 рублей, вот. Но вот в середине 60-х принимается новая тарифная сетка для советского футбола, то есть тренеры, там, вторые тренеры, начальники команд, врачи, футболисты разных категорий. То есть это грубо вот человек получает 200 рублей в месяц, футболист. Он 200 рублей получает в Киеве, будучи военнослужащим советской армии, хотя там доплаты свои, да, за там погоны там, и так далее, там, за звездочки. Там есть у нас, прям вот можно залезть в бумажку и прям вот конкретную цифру прочитать, сколько даже за форму доплачивали. То есть, понимаешь, вот футболист, он же военнослужащий, ему положена форма, да, там, предположим, он лейтенант советской армии. А, ну, как бы у реального лейтенанта форма изнашивается, да, то есть ее положено менять. На это выделяются деньги. Пускай небольшие, да, но, например...
Чтобы человек мог пойти в военторг, да, и купить пойти, себе
да,
новую
мундир. Форму, там, не знаю, там, новые сапоги, там, погоны, там, не знаю, там, да, кокарду. А, ну, футболист не изнашивает за год форму, он ее, может быть, надевает, не знаю, там, два раза в год, да.
По каким... Ради смеха, да?
Когда... Нет, ну, зачем? Ну, какой-нибудь праздник, да, там, я не знаю, там, или там, вручение каких-нибудь, не знаю, там, медалей, да, там, да. То есть он ее, ну, за год не изнашивает. Но деньги-то выделяются, и футболист вот за этот, за износ формы, он тоже дополнительно получает деньги.
Сильно.
Увлекся я
все
опять.
Бы так. Ну и хорошо. Увлекся интересным рассказом.
Так вот, собственно.
Товарно-денежные отношения в футболе.
Товарно-денежные отношения, куда деваться?
Все
если ты в первой лиге в Казани получаешь 200 рублей, В Киеве ты получаешь 200 рублей, в ЦСКА ты получаешь 200, ну, плюс со всеми надбавками, там, легально, там, ну, 208.